Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Памяти Фрэнка Синатры». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 15 мая 98 года.
Говорит «Радио Свобода». Умер Фрэнк Синатра. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Повторяем передачу, прозвучавшую на наших волнах к 80-летию легендарного американского певца и актера. Через 2 минуты. Yes, it was my way.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Микрофона Сергей Юринин. На волнах свободы специальная передача памяти Фрэнка Синатры. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. 1 из самых популярных в этом столетии певцов Америки и мира умер 15 мая в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни. Известная американская шутка. В 44-м году президентом Соединенных Штатов Америки был Франклин Делано Рузвельт, королем Фрэнк Синатра. Again, too few to mention. I did what I had to do.
it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Века назад, во время гастролей в освобожденной Италии, этот американский король пожелал получить благословение у римского папы Пия XII. Во время аудиенции в Ватикане папа спросил, тенор ли он. «Нет, ваше святейшество, баритон». «Так, и какие оперы вы поете?» «Оперы я не пою». «А где вы учились, сын мой?» «Нигде, ваше святейшество», — ответил Синатра.
This is my kind of town, Chicago.
Родился, когда в России еще был царь, а в Америке президент Вудро Вильсон. 12 декабря 15 года. И не в Чикаго, а в городе Хабокен, штат Нью-Джерси, в самом центре квартала «Маленькая Италия» в семье эмигрантов. 19-летняя мать Наталья Делла Гараванта, Долли, была из Генуи. Отец, профессиональный боксер средней руки Антони Мартин Синатра из Сицилии. Молодая чета с нетерпением ожидала рождения ребенка, первого настоящего американца в семье. Роды оказались трудными, медицинские щипцы разорвали мальчику барабанную перепонку. Долли объяснили, что больше рожать она не сможет. Мальчику дали имя Фрэнсис Альберт. Хрупкий, худенький мальчик учился более чем посредственно. Мать мечтала, что он станет врачом или инженером, но Фрэнки не получил даже среднего образования. Его ничего не интересовало, кроме пения и музыки. Мать приходила в отчаяние, думая о его будущем и созерцая фото. Портрет Фрэнка в младенчестве неизменно стоял у нее на радиоприемнике, водруженном на прикрытое испанской шалью пианино. При всей любви к сыну она не верила в его призвание. «Бездельником растешь!» — крикнула она, увидев у него в комнате портрет Бинга Кросби, и запустила туфли в кумира своего 17-летнего сына, который, подражая Кросби, носил морскую фуражку и курил трубку. Фрэнки решил стать певцом, как Кросби. Через год его отметили на конкурсе самодеятельных вокалистов и приняли без особой охоты в полупрофессиональную городскую группу «Хабокинское трио», которое стало называться «Четверкой». Фрэнку было 24 года, когда за $15 в неделю он был взят на работу певцом-официантом в придорожной кафетерии.
somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. Through the good or lean years, and for all those in between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you.
Дорожное заведение называлось «Деревенская хижина», но имело прямую линию с радио в Нью-Йорке, где раз в неделю певца и оркестра могли слышать передачи «Субботний танцпарад». Синатру услышал шеф оркестра Гарри Джеймс, бывший трубач у Бенни Гудмана. На следующий день Джеймс остановил свою машину у деревенской хижины и не поверил своим глазам. Тощий паренек с зачесанными назад блестящими волосами обслуживал столы. Вдруг он снял передник и влез на сцену. Он спел два первых куплета, и волосы у меня стали дыбом. Я понял, что ему предназначено стать великим певцом. Джеймс тут же предложил подавальщику контракт на 2 года по $75 в неделю, но с условием, что Фрэнк будет называться не Синатра, что звучит слишком уж по-итальянски, а Сатин. Фрэнки Сатин. Когда Фрэнк сказал об этом матери, Долли ударила кулаком по столу. «Пусть катится куда подальше со своим Сатиным. Твоя фамилия Синатра, и ты останешься Синатрой». На следующий день Фрэнк позвонил Джеймсу и сказал, что если он хочет его голос, ему придется брать и его фамилию. Из оркестра Джеймса он перешел в оркестр Томми Дорси. 31 декабря 1942 года в Нью-Йорке состоялся сольный дебют Фрэнка Синатры, которому только что исполнилось 27 лет. Как кратко замечает британская энциклопедия, мировая слава воспоследовала. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true.
Радио «Свобода» памяти Фрэнка Синатры. На линии Калифорния. Профессор музыкального колледжа Беркли Мэгги Скотт в беседе с Мариной Ефимовой.
Мягкий, теплый баритон Синатры в молодости был необыкновенно приятен. Но все же подобные голоса были и у других певцов. Дело было в другом, в его интерпретации текста песен, в сердечности и интимности его интонаций. Мне кажется, на него повлияли два музыканта. Во-первых, тромбонист Томми Дорси, с чьим оркестром Синатра несколько лет выступал. Он вел длиннейшие партии на тромбоне без видимого напряжения, чему Синатра не переставал удивляться. Дорси научил Фрэнка правильно дышать, и это умение позволило певцу легко вести длинные музыкальные фразы. Но главным его учителем и кумиром была Билли Холидей. Когда она пела, вся душевная боль, доставшаяся ей в жизни, была слышна в ее голосе, и это осмысливало и одушевляло, в общем-то, простые слова песен. Синатра, по-моему, понял вот этот секрет, что за любовь слушателей певец должен платить искренностью чувства. А Синатра в те годы был настоящим романтиком, и вот этот искренний романтизм слышен в его песнях. С годами голос Синатры сильно изменился, и причина была не столько в возрасте, сколько в стиле его жизни. Он был заядлым курильщиком, он пил, он проводил недели в Лас-Вегасе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в его манере навсегда осталась та интимность, которая делала его песни похожими на любовные письма. В нем, конечно, есть нечто такое, чего не объяснить рационально – харизма. Для меня нет сомнения в том, что Синатра стал культовой фигурой отчасти благодаря истории его бурной жизни. Ведь его путь из бедного итальянского пригорода Нью-Йорка в особняки Беверли-Хиллз был довольно тернистым. Взлеты популярности, утрата популярности, дружбы и разлады со знаменитостями, суды и скандалы с женщинами, женитьбы на кинозвездах и разводы с кинозвездами с двумя – Авой Гарднер и Мией Фарроу, которая годилась ему в дочери. Слухи о связях с мафией, всемирная слава – все это окружило его ореолом легендарности. Но меня, как и многих музыкантов, всегда покорял его безупречный музыкальный вкус. Он пел песни только лучших американских композиторов – Кола Портера Джонса, Гершвина, Роджерса, Хайета. И у него было всего два аранжировщика, оба замечательные – Ридл и Коста. Когда дело касается музыки, Синатра – перфекционист. Вот что меня восхищает в этом человеке.
I admire the man for that.
Thank you. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you.
Радио «Свобода» – наша специальная передача. «Приключения итальянца в России» назвал свой юбилейный материал писатель Александр Кабаков.
Удивительная наша страна, в разгар пролетарской гордости, старательно и неумело копировавшая голливудские киномюзиклы и нью-йоркский архитектурный ампир, всегда была безошибочна в эстетическом инстинкте. Клеймя буржуазным разложением именно любые проявления антибуржуазного бунтарского искусства – от авангардной живописи до бибопа и рок-н-ролла, коммунистический Третий Рим весьма доброжелательно принимал именно буржуазный художественный истеблишмент. Наверное, поэтому Паркер и Чаби Чекер едва не послужили причиной моего очередного исключения из комсомола, а Синатра, сладчайший Фрэнки Бой, проигрывался с гробоподобного МАГ-8 через скрипучие динамики по углам спортзала на университетских танцульках едва ли не столь же официально, как 10 годами раньше друг угнетенных всего мира Поль Робсон. Польюшка, Полье. О, сколько сладчайших обжиманий, уводов в раздевалку, умыканий на хаты произошло под странников ночи, звездную пыль и голубую высокую луну. О, если б не ласковый, чуть маслянистый этот голос, скольких душевных катастроф избежали мы уже и в более зрелых годах. Но Пэт Бун, Нел Седака и, как кульминация вечера, Синатра, и мы гасили свет, и прижимались, и тихонько подпевали ей в ухо на только что сданном в зачет за симметр жутковатом английском «I want to see your face» и упорно вели к двери в другую комнату. Мы не видели ни одного фильма с маленьким американским итальянцем, сдвинутой со лба назад мягкой шляпе. Только конверты пластинок да слухи из польского журнала «Пшекруй». У него похитили сына. Он связан с мафией. Он спал со всеми голливудскими красавицами без исключения. Все это было из мифов о богах и титанах. Но голос был здесь, в темной комнате, и от этого голоса мы превращались из мучившихся неутолимой жаждой провинциальных пацанов в мужественных, не очень молодых красавцев, легко и прекрасно страдающих от последней, возможно, мужской любви. И, как положено, придумала новые песни. Но если где-то сегодня вдруг, в случайном автомобиле, черт его знает, с какой причудой дизжакея, на волне какого-нибудь радио 101 или «Престиж», в пронизанной огнями мотающихся впереди хвостовых фонарей тьме, неувидаемые «Strangers in the Night» или «Нью-Йорк, Нью-Йорк» или «I've got you under my skin» срабатывают в уже давно пожилом пацане, ставшие безусловными, рефлексы, ищет рука и находит, и как раз на оркестровый риф приходится резкий поворот с набережной наверх, к Таганке, и тут ты и притягиваешь к плечу, прижимаешь «I've got you under my skin». И, как говорит одна моя героиня, «Вся моя жизнь прошла, а песню все играет, и помру я, а ее все играть будут». Мистер Синатра уже пел, говорю уже я, когда я родился. Теперь мне 6-й десяток, а он все поет, и похоже, что вся моя жизнь так и пройдет под этот голос. Во всяком случае, все милые минуты, все лучшие годы нашей жизни.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Памяти Фрэнка Синатры». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 15 мая 98 года. A day in the light of a fool. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue. I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door. But you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry. Tears of goodbye.
Живущий в Нью-Йорке скрипач Александр Вселенский несколько лет играл в оркестре Синатры. С музыкантом беседует Ян Рунов.
Я с ним был несколько лет, и уже тоже, он уже много не выступал.
В его аккомпанементе какую роль играют скрипки?
Колоссальнейшую роль. Он страшно любит струнные инструменты, особенно скрипки, виолончель. Всю жизнь он брал оркестровщиков, которые очень много использовали эти инструменты. Он сам много раз говорил нам, что он без струнников, он чувствует себя на сцене как без оркестра вообще. У него был дирижер всегда, он никогда не занимался такими вещами, как работой с оркестром. И мы его видели только на сцене во время концерта.
А во время репетиции?
Ну, репетиций как таковых не было. Ему не нужно было репетировать. Он эти песни пел 50 лет уже. Оркестр просто должен был появиться в такое-то место, и для микрофонов эта репетиция была. Но его там не было. Он всегда очень хорошо относился к оркестру, даже если какие-нибудь там трудности были, особенно когда мы ездили, он всегда делал все, что возможно было, чтобы людям облегчить жизнь в турне. Ну, конечно, твердый характер у него был, есть и будет, потому что добраться до таких высот, где он находится сейчас, без такого характера, наверное, было невозможно.
А вне турне можно к нему обратиться с какой-то просьбой помочь в бытовых вещах, уладить какую-то проблему?
Он с оркестром, я уже сказал, он мало что имел. Мы в основном через его сына, который дирижировал последние годы оркестром. У них два оркестра было всегда. У них один был в Нью-Йорке, то, что они называли East Coast и West Coast, в Лос-Анджелесе другой оркестр.
По сравнению с другими в оркестре Синатры, люди получали больше?
Он вообще всегда платил неплохо. Когда ездишь в турне, то прибавляется еще суточный. Что-то такое было в плане $250 в день все вместе. Когда мы ездили в Атлантик-Сити, у него там контракт был очень много лет с казино «Сэндс». Там были по два концерта за вечер. Ему уже было трудно, особенно последние годы, два концерта. Там ощущалось, он уставал.
Он никогда не пел под фонограмму?
Он только использовал несинтезированный звук и всегда сам пел. Он колоссальнейший актер, и он как-то все живо с ним было. Знаете, когда он выходил на сцену, уже не нужно было ни петь ему, ничего, люди уже сходили с ума. Одного присутствия хватало, мы одни и те же люди с ним ездили. А я там познакомился с людьми, которые с ним были чуть ли не 45 лет вместе. Я с ним был где-то лет 6. Привыкаешь к людям. И вообще мне нравилась эта все работа.
В эфире специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Юрий Гендлер.
Как-то «Свобода» тогда была еще в Мюнхене. Мы с друзьями разговаривали с пивной с компанией немцев. Один из них рассказал мне, что в 1945 году ему было 15 лет, и он страшно тяжело переживал поражение Германии. Он верил во все это, верил Гитлеру, верил взрослым, обещавшим начать партизанскую войну против американцев в Баварских Альпах. И был внутренне готов принять в ней участие. Но что делать? Надо было жить. Какая-то работенка была так или иначе связана с американцами. Постепенно он стал понимать английский. И из всей музыки, которая разливалась в Мюнхене в 1945 году, он прежде всего стал понимать тексты Синатры. И что-то зашевелилось в его душе. У каждого народа есть свои лирические песни, но эти были ни на что не похожи. В них не было ни войны, ни идеологии, ни бедных, ни богатых, ни классов. ни наций, ни государств. Были мужчина и женщина, и личность, свободная личность. Короче, рассказал мне случайный знакомый в мюнхенской пивной, этот парень из Нью-Джерси, Фрэнк Синатра, выдавил из моей души нациста.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17.
Тогда же я рассказал мою историю, где главным героем тоже был Фрэнк Синатра. Это правдивая история, в ней не изменено ничего, даже имена. Время действия – воскресенье, самый конец апреля 1969 года. Место действия – прогулочный дворик, следственный изолятор, управление комитета госбезопасности Ленинграда и Ленинградской области, знаменитая шпалерка. Какие еще детали важны в этой истории? Шпалерка – тюрьма большая, но в то время под следствием в КГБ было от сил человек 20. И одно крыло поэтому было целиком отдано 15-суточницам. Их использовали на всех подсобных работах на шпалерке. На стирке тюремного белья, мытье полов, на всех кухонных работах и так далее. Ну, и режим у них был другой. На окнах не было намордников, в камерах разрешалось радио. Так вот, если отойти к самой задней стенке прогулочного дворика, то можно было видеть сквозь проволочную сетку третий и четвертый этаж камер этих самых 15-суточниц. В то теплое солнечное предпервомайское утро солнце, конечно, не проникало в тюремный двор, но чувствовалось, что оно есть. Мы с моим сокамерником заметили, что из окна на третьем этаже нам машут. Мы ответили, и в окне появился плакат: «Мальчики, поздравляем с Первомаем». И тут сокамерник мой, Толя Голиков, сделал вот такой глупый жест, как будто, знаете, веером из автомата от живота. Девушки моментально исчезли, я даже расстроился и стал ругать Толю. Все-таки испортил какое-то приключение. Но через несколько секунд в тюремный двор ворвался Фрэнк Синатра, «Странники в ночи». И в окне появились девушки, но уже без плаката и с обнаженными плечами. Они подпрыгивали, помогая друг другу появиться как можно выше, в окне обнаженными. Это им плохо удавалось, подоконник был слишком высокий. Потом, видимо, в камеру вбежали охранники, и Синатра с девушками исчезли навсегда. Вот такая история. Так мы встретились и расстались, заблудшие странники в тюрьме на шпалерке.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Специальная программа «Радио Свобода». на линии Нью-Йорк наш корреспондент Ян Рунов беседует с американской русской певицей Нина Броская.
Помню очень полюбившуюся в России песню. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Вот это была самая такая популярная песня.
Из того, что ты узнала позднее, уже живя в Америке, какая песня вот сразу приходит на память?
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». Я его с удовольствием слушаю, потому что у нее потрясающе красивые фразы. Как, например, наша Клавдия Ивановна Шульженко. Каждое слово имело значение у нее. Вот что касается Фрэнка Синатры, это вот абсолютно вот все можно слышать. Это какой-то необыкновенный бархатный тембр голоса. Его когда слышишь, ты моментально скажешь: «О, ну это ж Фрэнк Синатра». Красивый, сочный. В то же самое время какой-то он немножко матовый чуть-чуть, как мед. У него потрясающе красивый тембр голоса, отличительный. Ни с кем никогда его не сравнишь, и ни на кого он никогда не был похож. Необыкновенно красивый оркестр звучит. Вы можете это слышать. Потрясающе звучат скрипки. Они необыкновенно правильно подобраны по тембру его палитры голосовой. Каждый артист, разумеется, конечно, желал бы долгие годы стоять на сцене. Певец или артист, который становится популярный в Америке, то он популярный становится на весь мир.
Самых богатых людей в мировом шоу-бизнесе, певец и актер выступал против расовой нетерпимости. Десятиминутный фильм с его участием «Дом, в котором я живу» по сценарию Альберта Мальца еще в 1945-м получил «Оскара». Еще одним «Оскаром» была отмечена его роль в антивоенной картине по роману Джеймса Джонса «Отсюда и вечность». Заручившись поддержкой президента Кеннеди, он пробил в Голливуде политически взрывчатый антикоммунистический фильм «Кандидат из Маньчжурии». Доходы с его мировых турне шли в фонд обездоленных социально детей. Американская академия киноискусства не случайно удостоила в 1971 году Фрэнка Синатры гуманитарной премии. Завершает коллега из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Фрэнк Синатра – явление скорее не историческое, а географическое. Синатра – это Америка. Он неотделим от Америки так же, скажем, как какие-нибудь Rocky Mountains – скалистые горы. Или, допустим, штат Нью-Джерси, откуда, кстати, он родом. Это высшая степень славы, конечно, когда ваше имя неразрывно ассоциируется с именем вашей страны. Есть в Америке такое понятие «трейдмарк», буквально «торговая марка», но его употребляют сейчас расширительно, как характерная особенность, родовая черта, врожденная характеристика, чуть ли не родимое пятно. Фрэнк Синатра в этом смысле родимое пятно Америки. И, конечно же, ее трейдмарк. Надо ли говорить, что это марка высшего качества? Этим действительно можно торговать. Опять же, об американских идиомах. Продать себя в Америке значит найти себя, осуществиться как специалист или даже шире, как личность. Продать себя – это не проституция, а самореализация. И еще – товар называется товаром именно тогда, когда его можно продать, то есть по-другому, когда он нужен людям. Торговля – это коммуникация, связь между людьми, это общение. Кстати, многие ли в сегодняшней России знают, что слово «товарищ» происходит от «товар». Товарищ – спутник торговца в его трудных путешествиях. В общем, пора понять, что в слове «товар» нет дурных коннотаций. Это гордое слово «товар». Можно, однако, говоря о Синатре, вспомнить и историю, поговорить о ходе времени. Время вспоминается советское, даже сталинское еще. Тогда в нашу советскую жизнь вошло радио. Не радиоточки пресловутые, висевшие на каждом столбе и в каждой коммунальной квартире, но коротковолновые радиоприемники, наконец-то ставшие доступными. Тогда же начался феномен западных радиоголосов, и тогда же началось глушение. Можно по пальцам перечислить короткие периоды, когда западные радиостанции не глушились, но даже глушилки не останавливали советских слушателей. Они приникали к приемникам просто для того, чтобы слышать английскую, американскую речь, ну и музыку, конечно. А музыка вместе с речью – это и был Фрэнк Синатра. Здесь его значение вышло далеко за пределы как музыкальной культуры, так и информации вообще. И здесь не только для людей, живших по советскую сторону железного занавеса, он был значим, но для всех людей, для всего земного шара, решусь сказать. Ибо Фрэнк Синатра, пожалуй, в большей степени, чем кто-либо другой, способствовал тому, что сам английский язык, сама американская речь сделались мировым культурным феноменом, само звучание этой речи. Придать сверхнациональную популярность языку, завоевать ему мировое признание и значение – это больше, чем может сделать даже гениальный поэт. Конечно, не один только Фрэнк Синатра способствовал этому процессу превращения английского языка в мировой, но и он тоже, и в очень-очень ощутимой степени. Молодого Синатру с первых же шагов его эстрадной карьеры прозвали «Voice» — «Голос». И он стал поистине «Voice of America» — «Голос Америки». Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were sure you knew when I bit off more than I could chew, but knowing it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
Памяти Фрэнка Синатры. Специальная передача «Радио Свобода». Продюсер Руслан Гелисханов, вел Сергей Юринин.
I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing. Think I did all that
in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и
ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаинови. По словеноце, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za kvátčiky. Spasí, babolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».